Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов, и начнем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода», новости.
В главных новостях выпуска: в Нальчике сегодня в ходе спецоперации были убиты два боевика. В центре Бишкека прошел массовый митинг киргизской оппозиции. В Совете Безопасности ООН продолжаются дискуссии по иранской проблеме. В Нальчике, Кабардино-Балкария, в ходе спецоперации сегодня, по уточненным данным, были убиты два боевика, скрывавшихся в одном из жилых домов. Никто из милиционеров и мирных жителей не пострадал. Ранее в Карачаево-Черкесии были проведены две спецоперации. По данным ИТАРТАСС, в станице Сторожевая убиты четыре боевика, оказавших вооруженное сопротивление. Обнаружено и изъято большое количество взрывчатки и оружия. Еще один боевик уничтожен в городе Тиберда. Все пятеро числились в розыске по обвинению в убийстве семи милиционеров в Карачаевске в прошлом году. На Камчатке пока не удается возобновить доставку самолетами гуманитарных грузов для поселков Коряйки, пострадавших от землетрясения. Аэропорт поселка Осора не принимает самолеты из-за снегопада и низкой облачности. В МЧС отметили, что полеты возобновятся при первой возможности. В результате землетрясения 21 апреля в пострадавших от стихии поселках получили повреждения свыше 400 построек. Спасатели эвакуировали около 1000 человек. В центре Бишкека сегодня прошел митинг киргизской оппозиции, рассказывает корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
На главной площади киргизской столицы собрались около 10 тысяч человек. Демонстранты требовали выполнения предвыборных обещаний президента Курманбека Бакиева, немедленного проведения конституционной и судебной реформ, реальной борьбы с коррупцией и преступностью. Протестующим вышли президент Курманбек Бакиев и премьер Феликс Кулов. Бакиев заявил, что его с Куловым избрали 90% избирателей и что власть ни на шаг не отступит от предвыборных обещаний. Лидер партии социал-демократов Алмаз Атамбаев заявил с трибуны, что если руководство страны не выполнит требования оппозиции, то 27 мая на очередном митинге демонстранты будут уже требовать отставки президента и премьер-министра. По данным силовиков, во время митинга неизвестные подожгли казначейство, которое находится на двух этажах Министерства финансов. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Радио Свобода. Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН разошлись во мнениях относительно иранской ядерной программы. Россия и Китай не считают необходимым ставить вопросы о санкциях против Тегерана. США и Великобритания, напротив, намерены добиваться принятия резолюции, обязывающей Иран прекратить ядерные разработки, и в случае невыполнения против Тегерана могут применяться санкции и даже военная сила. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила в этой связи.
Я думаю, никто не сомневается в том, что США убеждены, и эту позицию разделяют многие. Для того, чтобы сохранить авторитет, Совет Безопасности, безусловно, должен принять меры. Совет Безопасности – главный и наиболее важный инструмент поддержания стабильности и безопасности в мире. И государство, член ООН, не имеет права просто так взять и проигнорировать его волю.
Сказала Кондолиза Райс. В пятницу Международное агентство по атомной энергии передало Совету Безопасности ООН доклад, в котором говорится, что Иран не выполнил требования прекратить обогащение урана до 28 апреля. Иран заявил, что не видит ничего негативного в докладе МАГАТЭ и не откажется от ядерной программы. Иран остается наиболее активным спонсором терроризма в современном мире. Об этом говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США о терроризме. Среди других стран, поддерживающих терроризм, в докладе названы Куба, Ливия, Северная Корея, Судан и Сирия. Специальный представитель США по вопросам борьбы с терроризмом Генри Крамптон заявил в связи с опубликованием документа.
Посмотрите на успехи и неудачи нашей борьбы с террором. Уйдет много времени, чтобы одержать победу в этой битве. Ее нельзя измерить месяцами или годами. Эта борьба потребует долгого времени.
Сказал Генри Крамптон. Согласно отчету Госдепартамента, в минувшем году в мире были совершены более 11 тысяч терактов, были убиты 14 600 человек. Аймана Захри, второе лицо в иерархии Аль-Каиды, призвал пакистанцев свергнуть президента страны Первеза Мушаррафа. Видеозапись заявления в Захри появилась в пятницу на одном из исламистских сайтов в интернете. Известный экстремист также призвал пакистанских военнослужащих не участвовать в операциях против исламских боевиков как на своей территории, так и в соседнем Афганистане. А Захри вновь подверг критике действия США и их союзников в Ираке. Судя по всему, видеозапись была сделана сразу после 9 апреля, третьей годовщины свержения режима Саддама Хусейна в Ираке.
Радио «Свобода». Новости.
Подал в отставку министр иностранных дел Польши, бывший посол этой страны в Москве Стефан Меллер. Причина – подписание коалиционного соглашения между правящими консерваторами и популистской партией «Самооборона». Из Варшавы передает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Стефан Меллер еще некоторое время назад заявлял, что если правящая нынче в Польше партия «Право и справедливость» подпишет коалиционное соглашение с популистской партией «Самооборона», то он уйдет в отставку. Так и случилось.
Подписание умовы коалиционной
Подписание коалиционного соглашения стало причиной моего ухода в отставку. Я, однако, останусь на своем посту до 5 мая, когда станет известно имя нового министра, заявил Стефан Меллер. Он высоко оценил квалификации сотрудников польского МИД и выразил уверенность в том, что министерство останется местом, где принимаются неспешные, но правильные решения. Ряд политиков и экспертов высказали сожаление по поводу отставки Стефана Меллера, который был одним из самых опытных руководителей польской дипломатии в ее истории. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Белом доме состоялась встреча президентов США и Азербайджана Джорджа Буша и Ильхама Алиева. Азербайджанский президент поблагодарил Буша за помощь в обеспечении безопасности энергетических ресурсов Каспийского региона.
Мы весьма благодарны Соединенным Штатам за ведущую роль в поддержании безопасности в области энергетики в нашем регионе и за помощь в создании надежной транспортной инфраструктуры. Это позволяет нам развивать Каспийские резервы нефти и газа в полном масштабе и доставлять их на международный рынок.
Заявил Ильхам Алиев. Со своей стороны Джордж Буш подчеркнул важность развития демократии в мусульманском мире.
Мы вели разговор о необходимости другим странам мира увидеть современную мусульманскую страну, которая в состоянии обеспечить благополучие для своих граждан, страну, которая осознает важность демократии для своего будущего,
заявил президент США. Американская ассоциация независимых адвокатов выразила глубокое разочарование в связи с закрытием ее общественного проекта в Узбекистане. В заявлении организации говорится, что цель проекта – подготовка и техническая помощь в строительстве и укреплении правовой системы. Работа велась более 10 лет при участии ученых и правительства Узбекистана. За последние месяцы в Узбекистане были закрыты представительства многих международных организаций, в том числе правозащитный Freedom House. Напомним главные новости. В Нальчике сегодня в ходе спецоперации по уточненным данным были убиты два боевика. В центре Бишкека прошел массовый митинг киргизской оппозиции. В Совете Безопасности ООН продолжаются дискуссии по иранской проблеме.
С новостями дня вас познакомила Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Разногласия в Совете Безопасности ООН, Россия и Китай, США и Великобритания не сошлись во мнениях по поводу иранской ядерной программы. Смертная казнь или пожизненное заключение. Присяжные выносят вердикт Закария Мусауи, признанному виновным в причастности к терактам 11 сентября. Москва теряет контроль над Северным Кавказом. К такому выводу пришли ученые и общественные деятели, изучавшие ситуацию в регионе. Постоянные члены Совета Безопасности ООН разошлись во мнениях относительно иранской ядерной программы. Россия и Китай не считают необходимым ставить вопрос о возможности санкций против Тегерана. США и Великобритания, напротив, намерены добиваться принятия резолюции, юридически обязывающей Иран прекратить ядерные разработки. Тогда, в случае ее невыполнения, против Тегерана могут применяться санкции и даже военная сила. В пятницу Международное агентство по атомной энергии передало Совету Безопасности доклад, в котором говорится, что Иран не выполнил требования прекратить обогащение урана до 28 апреля. Иран заявил, что не видит ничего негативного в докладе МАГАТЭ и не откажется от своей ядерной программы. Из Нью-Йорка передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
В своем отчете, занявшем 8 страниц и направленном в Совет Безопасности ООН, МАГАТЭ сообщила, что у него нет прямых доказательств того, что Иран использует ядерные материалы для военных целей, но такая возможность не исключена. Комментируя отчет МАГАТЭ, президент Ирана еще раз повторил, что не намерен отказываться от ядерной программы, цель которой – получение электроэнергии. Однако США и их союзники уверены, что цель Ирана – создать оружие массового уничтожения. Представитель США Джон Болтон заявил в Совете Безопасности ООН. Решение проблемы по-прежнему зависит от Ирана. Недавно он дал понять, что может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Иран заявил также, что не намерен подчиняться уставу ООН. Такая позиция показывает, почему Иран остается в изоляции и почему его поведение равнозначно угрозе международному миру и безопасности. Во время своей пресс-конференции в Белом доме президент США Джордж Буш заявил, что мир обеспокоен не только желанием Ирана иметь ядерное оружие, но и тем, что эта страна способна создать такое оружие и обладает необходимыми для этого знаниями. Буш, однако, подчеркнул, что дипломатические усилия с целью повлиять на Иран только начинаются. Ранее президент Буш заявил, что для решения иранской ядерной проблемы будут рассмотрены все возможные меры, в том числе и военные. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Дебаты жюри присяжных по вынесению вердикта, признанному причастным к заговору 11 сентября Закария Мусау, будут продолжены на будущей неделе. Дело рассматривает Федеральный суд в городе Александрия, штат Вирджиния, рядом с американской столицей. Из Вашингтона передает наш корреспондент Алан Давыдов.
Четвертый день совещания судебного жюри по вынесению приговора члену Аль-Каиды Закариусу Мусауи не принес новых результатов. Присяжные, 9 мужчин и 3 женщин, потратили на рассмотрение окончательного вердикта Мусауи почти 22 часа, но так и не решили, чего заслуживает 37-летний французский гражданин марокканского происхождения, смертной казни или пожизненного заключения. Судья Леония Бренкема, выведенная из себя попытками одного из присяжных привлечь дополнительные источники для самостоятельного прояснения юридической терминологии, в пятницу сделала на сей счет членам жюри строгое замечание. Ранее на этой неделе судья отвергла просьбу присяжного позволить ему заглянуть в толковый словарь Уэбстера, чтобы уточнить понятие отягчающего обстоятельства. Судья предупредила членов жюри, что любое наведение справок в отношении данного дела в печатных изданиях или в интернете является нарушением судебной процедуры. Мусауи, схваченный на территории США незадолго до 11 сентября 2001 года, признался, что должен был угнать в тот день 5-й самолет с целью теракта. Он может быть приговорен к смерти за соучастие в заговоре лишь в том случае, если жюри единогласно сочтет, что его преступления включают хотя бы одно из трех определяемых федеральным законодательством основных видов отягчающих обстоятельств. Если таковое будет установлено, тогда жюри перед вынесением приговора должно рассмотреть смягчающие обстоятельства, представленные защитой подсудимого. Хотя приговор должен ответить лишь на один вопрос – казнить или оставить Мусауи до конца жизни за решеткой, присяжным следует заполнить специальный вердиктный вопросник на 42 страницах. Каждый из нескольких десятков вопросов представляет собой изощренную головоломку на предмет того, что обвиняемый за человек, какие действия он совершил и какого наказания заслуживает. Закариас Мусауи на суде сказал, что Ричард Рид, арестованный при попытке сесть в самолет с бомбой в собственном ботинке, был соучастником заговора 11 сентября. Однако обвинение признало это утверждение недоказанным. Данный факт защита попыталась присовокупить к заключению двух психиатров, считающих, что Мусауи – параноидальный шизофреник. По мнению бывшего прокурора Питера Уайта, это обстоятельство может повлиять на решение присяжных. Показания психиатров могут сыграть очень важную роль. Эти специалисты пользуются большим доверием и авторитетом. Если их заключение убедит хотя бы одного присяжного в необходимости сохранить подсудимому жизнь, это станет победой защиты, и Мусауи избежит смертного приговора. Ранее защитник обвиняемого Джеральд Зеркин просил присяжных проявить твердость и не поддаваться эмоциям, вызванным показом в зале суда жутких видеокадров терактов 11 сентября. Адвокат назвал своего подзащитного настоящей карикатурой на террориста Аль-Каиды и заявил, что Казим Мусауи придаст ему ореол мученика в глазах других террористов. Родственница одной из жертв 11 сентября Розмари Диллард категорически возражает. Она с негодованием вспоминает, как Мусауи в зале суда глумился над памятью жертв терактов. Нет, смертный приговор сделает его не мучеником, а просто мертвым человеком, который был мусульманином. Совещание жюри присяжных по вынесению приговора Закариасу Мусауи продолжится в понедельник. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Нальчике сегодня в ходе спецоперации по уточненным данным были убиты два боевика. В центре Бишкека прошел массовый митинг киргизской оппозиции. В Совете Безопасности ООН продолжаются дискуссии по иранской проблеме. Айман Аз-Зауахри, второе лицо в иерархии Аль-Каиды, призвал пакистанцев свергнуть президента страны Первеза Мушаррафа. На Камчатке пока не удается возобновить доставку самолетами гуманитарных грузов для поселков Коряки и пострадавших от землетрясения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Заместитель председателя парламента Грузии Михаил Мачевриани, гость программы «Лицом к лицу».
Передача «Формула кино» посвящена сочинскому фестивалю «Кинотавр».
Журнал «Культ Поход» в гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень» и далее... Обзор публикации российских информационных сайтов. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Озеро Байкал и синусоиды власти. Обозреватель ежедневного журнала Юлия Латынина откликнулась на распоряжение Владимира Путина перенести нефтепровод на 40 километров от Байкала. Оговариваясь, что не является специалистом по экологии и нефтепроводам, автор статьи констатирует две вещи.
Первоначальный протест против строительства трубопровода поднял губернатор Иркутска, близкий к главе РЖД Владимиру Якунину, и местная «Единая Россия». Губернаторы и единороссы у нас не совсем тот социальный слой, который представляет общественное мнение. Они обыкновенно представляют чьи-то интересы. Строительство трубопровода выгодно главе «Транснефти» Семену Вайнштоку и невыгодно главе РЖД Владимиру Якунину. Ведь чем дольше не будет трубы, тем больше железная дорога будет получать с каждой цистерны.
Юлия Латынина напоминает, что некоторые акции протеста экологов перерастали в митинги с требованием отставки Владимира Путина. И это при том, что упомянутый нефтепровод – часть мечты Путина посадить на энергетическую иглу всю Евразию. И все-таки никаких оргвыводов в ближайшем окружении президента не последовало.
Ситуация удивительно напоминает то, что происходило после выборов в Башкирии, когда президент Путин велел поддерживать кандидатуру Муртазы Рахимова, а часть его окружения, открыто наплевав на президентскую волю, поддерживала банкира Сергея Веремеенко. Тогда тоже никаких санкций против ближайших друзей не последовало.
Юлия Латынина констатирует любопытную особенность.
В тех случаях, когда люди из ближайшего окружения президента открыто выступают против его личных решений, выигрывает окружение, а не президент.
Хорошо упакованный прогресс. Комментарий корреспондента газеты «Коммерсант» Михаила Фишмана, побывавшего на российском экономическом форуме в Лондоне, публикует сайт «Газета.ру». Автор сразу начинает с главной мысли своей статьи.
Желание быть как все, необоримый синдром и мотор прогресса, западная идея в России проиграла. Запад, как символ прекрасной жизни, продолжает побеждать. Что не есть у нас современного, все оттуда, это синонимы. Экономический форум в Лондоне – светское событие с размахом. Чиновников почти не было. Но форум этот и без них – прибыльное предприятие. Люди едут и платят деньги. И патриотическая идея перенести эту тусовку в Россию обречена. Русский бизнес покупает простую вещь – себя в Лондоне. Внешний вид, изображение, картинку из посторонней красивой реальности. Как в этих пляжных аттракционах. Ты свою голову вставляешь в чужой портрет.
Далее Михаил Фишман примерами иллюстрирует собственную мысль.
В архитектуре завершается эпоха московских башен. Это уже явно не модно и слишком, что ли, особый путь. Не смотрится, не то. Мы же культурные люди, и монументальный комплекс Сити, надо полагать, навсегда присоединит Россию к мировой территории победившего хай-тека. У нас есть гламурная Рублевка. О, эти заборы! Перенесенный в ближнее Подмосковье кусочек Запада, если общим взглядом смотреть. Островочек Калифорнии в Москве, инсталляция, мечта. И Остоженко с патриаршами остальную Москву обходят по престижу и цене, я уверен, потому что больше похоже на европейский город. Они хранят величественный московский дух. С советских времен похоже.
Углеводородная бомба. Обозреватель ежедневного журнала Александр Рыклин пишет о неожиданной проблеме, с которой столкнулся «Газпром», пытаясь всеми силами расширить свое влияние в Европе.
Похоже, кавалерийский наскок «Газпрома» на европейские рынки успехом не увенчается, а увенчается чудовищным скандалом. Беда пришла, откуда не ждали. Правительство США инициировало расследование с целью выяснить происхождение компании «Росукрэнерго», той самой, что с Нового года является эксклюзивным поставщиком российского и туркменского газа на Украину. Министерство юстиции США желает понять, что за физические лица, в финансовых кругах их именуют «бенефициарами», являются реальными владельцами этого новоиспеченного монополиста.
Вот как Александр Рыклин объясняет суть этих действий, которые на первый взгляд выглядят даже странными. Действительно, какое американскому Минюсту дело до швейцарской компании, пусть и с большим оборотом капитала?
Имитировав атаку на «Газпром», США ясно дают понять, что будут всеми силами противодействовать мировой экспансии крупнейшей российской компании. Посмею предположить, что это противодействие может быть весьма эффективным. Но главное, демарш американского правительства есть прямой намек российской стороне. Мы категорически против масштабного вырастания «Газпрома» в мировую экономику. Не услышите намека, получите международный коррупционный скандал с непредсказуемыми последствиями. Похоже, это жесткое предупреждение направлено к конкретному лицу, а именно президенту Российской Федерации. Владимиру Путину.
Я спросил у Александра Рыклина, какими возможностями, по его мнению, располагает мировое сообщество, чтобы противостоять нынешней политике Кремля в энергетической сфере. Вот что он ответил.
На первый взгляд сейчас может показаться, что такой альтернативы не существует. Однако не будем забывать, что все-таки все мировое сообщество сегодня работает над новыми энергетическими источниками, и цена на нефть как бы сама за себя говорит. Уже очевидно, что мировому сообществу довольно сложно будет дальше жить с такой ценой на нефть. Поэтому я думаю, что вот та эйфория, которая во многом присутствует сегодня у российских властей по поводу этой заоблачной цены на нефть, это в общем временное явление. Как-то у меня есть ощущение, что мир справится с этой проблемой.
С Александром Рыклиным беседовал Андрей Шароградский.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Группа ученых и общественных деятелей под руководством сопредседателя общества российско-чеченской дружбы Руслана Кутаева подготовила доклад о ситуации на Северном Кавказе. Москва теряет контроль над ситуацией в регионе. Сделав такой вывод, авторы доклада предложили в ближайшее время созвать представительную международную конференцию по проблемам Северного Кавказа. Слово моему коллеге Олегу Кусову.
Терроризм на Северном Кавказе – это следствие коррупции, так считает руководитель группы авторов доклада Руслан Кутаев.
Политическое руководство Российской Федерации всегда говорят, что главной проблемой Северного Кавказа в России является терроризм, то мы говорим, что проблемой России на Северном Кавказе является коррупция. А терроризм является следствием этой коррупции.
Но коррупция, по мнению Руслана Кутаева, навязана региону федеральным центром.
Если, скажем, Чеченской Республике в 2000 году, чтобы устроиться рядовым милиционером, $300 была стоимость, то сейчас, я вам скажу, до $2000 ставка возросла. И это ни для кого не является секретом. Это нормально, это обсуждается, сосед идет к соседу, занимает у него деньги. Вот мой сын поработает, он заработает и отдаст. Мне нужно, чтобы заплатить взятку и так далее. Исследования обратно, проведенные нами среди чиновников в правительствах и Дагестана, Ингушетии, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии и прочих, все чиновники в один голос говорят, любые деньги, отчисляемые из федерального бюджета, делается откат. Но что мы заметили, из Северной Осетии откат делается самый малый, 10%. Чеченская Республика 20%, Дагестан 15-20%. То есть это не является проблемой Северного Кавказа. В конце концов, мы убеждены, если федеральное руководство туда поставит тех людей, которые не коррумпированы, мздоимством не занимаются, то, наверное, можно, есть же люди, которые являются порядочными.
Москва теряет контроль над Северным Кавказом. Проблемы региона необходимо уже обсуждать на международном уровне. Иначе Северному Кавказу грозит еще большая дестабилизация, убежден сопредседатель Общества Российской Чеченской Дружбы Руслан Кутаев.
В силу вот этих всех факторов, которые мы в своем докладе изложили, мы считаем, что те процессы, которые происходят на Кавказе, они не только не являются в рамках Кавказа, они даже далеко уже перешли рамки Российской Федерации. Мы считаем, что проблемы сегодня, существующие на Северном Кавказе, это уже проблемы, которые необходимо обсуждать уже на международном уровне. В своем прогнозе мы говорим, если вот подобные тенденции, отношения политического руководства Российской Федерации к Северному Кавказу не изменится, в 2015-2020 году Кавказ, в котором будет царить хаос, ненависть народов друг к другу, Кавказ будет выдворен за рамки российского государства.
Президенту фонда «Индем» Георгию Сатарову доклад о ситуации на Северном Кавказе понравился. По его мнению, авторы смогли предоставить анализ, учитывая специфику региона. Эта специфика зачастую уходит от взгляда ученого, плохо знакомого с культурой горских народов.
Точно так же, как граждане в Москве сообщают друг другу, скажем, где дешевле можно купить колготки, там дамы говорят друг другу, то точно так же там могут передавать информацию о том, сколько стоит пост участкового милиционера или, наоборот, министра. И это является не какой-то уникальной информацией, а частью быта, если угодно, частью повседневности. Но для того, чтобы до этого источника добраться, не может приехать интервьюер даже из Ростова-на-Дону и добраться до этой информации. Нужно внутри этого жить. И в этом смысле этот доклад и по собранной информации, и на самом деле по тем как бы общим оценкам, которые там выдвигаются, он, мне кажется, очень важный документ.
У властной элиты сегодня смутное представление об интересах Москвы на Северном Кавказе. Запутались и многие простые люди. С помощью международной конференции можно отыскать ответы на множество ключевых вопросов, говорит лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Желает Кремль или не желает, но есть некоторые вопросы, на которые необходимо дать ответ, потому что сознание сегодня, как рядовых россиян, так и верхушки, оно, мне кажется, раздваивается, потому что достаточно есть смутные представления о том, где сегодня проходят границы России. Если Чечня – это Россия, тогда там идет гражданская война. Если это не Россия, тогда непонятно, как там наводится конституционный порядок, это оккупационные войска. То есть, когда начинаешь задавать вот эти вопросы сторонникам так называемой жесткой линии, то быстро обнаруживаешь, что их сознание, оно немножко помрачнено, потому что не совсем понятно, как выдать как непротиворечивую картину. Выступая в Дагестане, причем, как я понимаю, районы Северного Кавказа Путин посещает ночью. Тоже очень интересно. Президент России ночью посещает отдельные районы страны. То есть, в общем, это, я думаю, что случай, показывающий, насколько далека реальность от картинки виртуальной на первом или на втором канале телевидения. Так вот, выступая в Дагестане, там несколько месяцев назад, Путин допустил оговорку, такую типичную фрейдистку, о том, что вот здесь, там, в Дагестане террористы, боевики, теракты, а у нас в Краснодарском крае летом 8 миллионов туристов. Это на самом деле психологическая оговорка, она показывает, что для нынешней российской власти Северный Кавказ, а не только Чечня, это уже северокавказская так, гноящаяся рана, И в сознании кремлевской власти это такая черная дыра, в которой можно отмывать деньги, в которой можно проводить всякие там эксперименты, испытания оружия, устраивать площадку для беспредела силовиков. Но это, в общем-то, не российская территория. Если посмотреть на реальные действия кремлевской власти и сравнить это со словами, с официальными резолюциями, то возникает вот это такое раздвоение.
Так считает лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе вас ждет экономическая панорама, а в завершении часа передача от Тамары Ляленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги недели», которую ведет Дмитрий Волчек. Основные темы. Лидеры белорусской оппозиции задержаны после чернобыльского шляха. Почему Владимир Путин решил отказаться от строительства нефтепровода у Байкала? Торжества по случаю столетия Госдумы удивляют историков. Родственники жертв катынских расстрелов подали иск в Страсбургский суд. Об этом речь пойдет в итоговом выпуске программы сегодня в 19 часов по московскому времени. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Нальчике в ходе спецоперации сегодня утром убиты, по уточненным данным, два боевика, скрывавшихся в одном из жилых домов. Никто из сотрудников силовых структур и мирных жителей не пострадал. На Камчатке пока не удается возобновить доставку самолетами гуманитарных грузов для поселков Коряки, пострадавших от землетрясения. Аэропорт поселка Осора не принимает самолеты из-за снегопада и низкой облачности. В МЧС отметили, что полеты возобновятся при первой возможности. В центре Бишкека сегодня прошел митинг киргизской оппозиции. Тысячи участников акции требовали ускорить проведение конституционной и судебной реформ, усилить борьбу с преступностью, отправить в отставку ряд высокопоставленных чиновников. Постоянные члены Совета Безопасности ООН разошлись во мнениях относительно иранской ядерной программы. Россия и Китай не считают необходимым ставить вопрос о возможности санкций против Тегерана. США и Великобритания, напротив, намерены добиваться принятия резолюции, юридически обязывающей Иран прекратить ядерные разработки. Тогда, в случае ее невыполнения, против Тегерана могут применяться санкции и даже военная сила. Развивающиеся страны заблокировали принятие решения о реформах в аппарате ООН. Они выступили против предложения расширить полномочия генерального секретаря ООН в области контроля над бюджетом и штатом сотрудников организации. Айман Аз-Зуахри, второе лицо в иерархии Аль-Каиды, призвал пакистанцев свергнуть президента страны Первеза Мушаррафа. Видеозапись заявления Аз-Зуахри появилась в пятницу на одном из исламистских сайтов в интернете. В Вашингтоне задержаны 5 членов Конгресса США, участвовавших в акции протеста против действий властей Судана в провинции Дарфур. Участники пикета у здания суданского посольства призвали американское правительство способствовать урегулированию конфликта в Дарфуре, где сотни тысяч жителей подвергаются репрессиям.
В субботней программе «Свобода в полдень» экономическая панорама. Ее представит мой коллега Иван Трефилов.
Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 27 апреля отменила действие всех выданных ранее разрешений на импорт мяса птицы и другой продукции птицеводства. По сообщению службы, решение было принято в связи с несоблюдением импортерами российского ветеринарного законодательства, в частности поставками фальсифицированной продукции, а также попытками ее ввоза по поддельным разрешениям. Вместе с тем, отмечается в сообщении службы, выдача новых разрешений будет упрощена. Капитализация российского концерна «Газпром», рассчитанная по стоимости его акций на внутреннем фондовом рынке, достигла в середине недели 258 миллиардов долларов. Таким образом, по этому показателю «Газпром» вышел на четвертое место в мире, опередив британо-американскую нефтегазовую компанию «British Petroleum», капитализация которой составляла чуть более 252 миллиардов долларов. Теперь по своей стоимости «Газпром» уступает только американским корпорациям ExxonMobil, General Electric и Microsoft. Российская государственная компания «Транснефть» начала в Иркутской области строительство первой очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», который станет самым протяженным в стране. Реализация проекта позволит российским компаниям поставлять нефть в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Китай. Стоимость нефтепровода длиной более 4000 километров оценивается в 16 миллиардов долларов. Однако эта сумма не учитывает дополнительные расходы, связанные с корректировкой первоначально утвержденного маршрута. В среду президент Владимир Путин потребовал перенести трассу нефтепровода на 40 километров севернее озера Байкал. Японская автомобильная компания Nissan, контролируемая французским концерном Renault, объявила о намерении инвестировать 200 миллионов долларов в строительство автосборочного завода в России, в пригороде Санкт-Петербурга. По планам, выпуск автомобилей начнется в 2009 году, а мощность завода на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. Nissan пока не сообщает, какие именно модели планируется собирать в России. В 2005 году наиболее продаваемыми на российском рынке были легковые автомобили «Альмера» и «Примера», а также внедорожники «Экстрейл». 7 ведущих операторов сотовой связи из стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии объявили о формировании регионального альянса. Его цель – унификация роуминга и других услуг мобильной связи, в том числе передачи данных и видео. В альянс вошли компании из Японии, Гонконга, Индонезии, Тайваня, Сингапура, Индии и Южной Кореи. Среди них японская Entity Docomo и гонконгская Hutchison. В пятницу правительство России рассмотрело пакет законопроектов, связанных с реализацией основных направлений налоговой политики государства на период до 2009 года. В частности, было принято решение отложить на пару лет все разговоры о снижении налога на добавленную стоимость. Также правительство согласилось с предложением уже в следующем году увеличить размер налоговых вычетов в связи с расходами частных лиц на медицинские цели и на образование, говорит заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
По налогу на доходы физических лиц предполагается увеличить те вычеты, на которые имеют право налогоплательщиками в связи с тем, что они осуществляют расходы на медицинские цели в отношении себя и членов своей семьи, а также на обучение с 38 до 50 тысяч рублей в год. Кроме того, в составе вычетов на медицинские цели можно будет учитывать и те расходы, которые налогоплательщик осуществляет, приобретая полис добровольного медицинского страхования.
На этот раз чиновники наконец-то рассмотрели законопроект о дифференциации налога на добычу полезных ископаемых. В правительстве еще в прошлом году была высказана идея финансово заинтересовать нефтяные компании в разработке старых месторождений, практически уже выработавших свой ресурс. Со следующего года, по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, налог на добычу полезных ископаемых для них будет рассчитываться с понижающими коэффициентами.
Месторождения, которые выработаны более чем на 80%, получат скидку от стандартной ставки налога на добычу полезных ископаемых до 70%.
Эти льготы, а также введение налоговых каникул для компаний, разрабатывающих новые нефтяные месторождения в Восточной Сибири, по оценке правительства, приведут к росту инвестиций в добычу и особенно в переработку сырья. Ситуацию на этом рынке, как считает министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, сегодня можно признать весьма тревожной.
В настоящее время потенциал роста, который был заложен еще в советские времена, практически исчерпан. В ближайшем будущем могут возникнуть риски возможного дисбаланса между структурой предложения и спроса на нефтепродукт. Мы должны поддерживать и строительство нефтеперерабатывающих, нефтехимических комплексов в зоне перевалки сырья на экспорт и поощрять российские компании приобретать и развивать нефтепереработку непосредственно на территории тех рынков, куда сегодня они поставляют сырую нефть.
Между тем правительство, вопреки ожиданиям, вновь не стало рассматривать законопроекты о налоговом администрировании, а также об амнистии капиталов. В начале этой недели министр финансов Алексей Кудрин не исключил, что предложения о порядке проведения в стране налоговой амнистии уже до конца месяца будут внесены в парламент. В принципе, основная идея законопроекта согласована давно. Предполагается освободить от налоговой ответственности частных лиц, не задекларировавших ранее свои доходы, при условии уплаты ими в доход государства 13% от легализуемой суммы, говорит заместитель министра финансов Михаил Моторин.
Эта амнистия рассчитана на тот круг лиц, которые в середине 90-х годов, в силу того, что налоговое законодательство было достаточно неопределенным, уровень налогообложения был высоким, платило не полностью налоги. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. После того, как мы провели значительные изменения в налоговом законодательстве, необходимо подвести черту.
Однако эксперты сомневаются, сомневаются в том, что широко разрекламированная властями налоговая амнистия окажется успешным проектом. По мнению депутата Государственной Думы России Андрея Макарова, бизнес по-прежнему не доверяет налоговым органам.
Нам необходимо определиться с ответственностью чиновника, ответственностью налогового инспектора. В налоговом кодексе существует норма, которая говорит об уголовной, административной и другой ответственности. Но в самом законодательстве, ни в уголовном, административном, эта ответственность не прописана. Получается голая декларация. Вот когда мы внесем эту ответственность в уголовный кодекс, это надо делать срочно. И когда первый чиновник сядет не за миллионную взятку, а за то, что он разрушил своими незаконными действиями бизнес налогоплательщика, остальные подумают.
Государство, признавая существование подобных проблем, уже больше года обещает изменить действующее законодательство и ограничить полномочия Федеральной налоговой службы. Однако так необходимые бизнесу поправки, судя по всему, до сих пор путешествуют между кабинетами правительственных чиновников.
Это была экономическая панорама, ее подготовил Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На юге Испании недавно открылся необычный музей, экспозиции которого посвящены легендарным андалузским разбойникам с большой дороги – Бандалерос, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Музей находится в городке Рондо, в самом центре горного массива Сьерра-Морена, к северу от знаменитого курорта Марбелья. В течение нескольких столетий эти места пользовались в Испании дурной славой. Здесь нельзя было ни проехать, ни пройти, чтобы не попасть в руки разбойников Бандолерос. Память о них сохранилась и в полицейских хрониках, и в литературе, и в народных легендах. Вот и решили местные жители посвятить разбойникам музей. Собрали материалы, фотографии, старинное оружие, одежду и так далее. Сегодня этот музей, возникший как частная инициатива, является главной достопримечательностью Ронды, привлекающей тысячи туристов. Рассказывает его директор Хисус Диас. Целью открытия музея в 1995 году было воссоздание истории испанских разбойников. В этой истории существует два периода. Первый романтический. Это конец 18-го, начало 19-го столетия. Появление разбойников было вызвано социальными причинами, утратой земли крестьянами, свирепостью и несправедливостью правосудия, от которого можно было укрыться только в горах. Главными действующими лицами второго периода с конца XIX века до 30-х годов XX века были уголовники, которые уходили в горы исключительно для того, чтобы грабить. История сохранила имена самых знаменитых бандолерос первого романтического периода, ну а народная молва наградила их лучшими качествами – добротой, силой, умом, красотой и даже галантными манерами. Всегда элегантно одетый красавец Хосе Мария по кличке Темпранильо, что в переводе означает «молодой да ранний», непременно помогал дамам, когда они выходили из дилижанса, остановленного разбойниками на дороге. «Сеньора, ваши очаровательные ручки не нуждаются в этих вульгарных украшениях», — говаривал Темпранильо, снимая с дам перстни и браслеты. При этом он никого не убивал и даже оставлял пассажирам деньги на дорогу. Темпранильо называли королем Сьерры-Морены, о нем складывали песни, которые до сих пор поют в Ронде на народных праздниках. Директор музея Хесус Диас. Классический образ бандолеро – это образ щедрого благородного разбойника. Примером могут служить Диего Корьентес, Хосе Мария Темпранильо, Эль Трагабучес, Хуан Кабальеро и другие. Они считались народными заступниками, грабили богатых и отдавали награбленное бедным. Это были испанские Робин Гуды. Разбойниками становились в основном разорившиеся крестьяне и контрабандисты, которых преследовали за незаконную торговлю табаком. Но тореадор Трагабучес, к примеру, подался в разбойники после убийства изменившей ему жены. Бунтарем против несправедливости был Диего Корьентес, первый из разбойников-романтиков, живший еще в 18 столетии. За его голову севильский градоначальник назначил 10 тысяч реалов. За деньгами явился сам Корьентес. Проник в кабинет чиновника. «Ваша милость, перед вами моя голова. Прошу обещанные деньги», — заявил разбойник, наставив на градоначальника пистолет. Забрал деньги и раздал их бедным. Ну а последний андалузский бандолеро из Ронды, Хуан Хосе Мингольо по кличке Длинноногий, был убит гражданскими гвардейцами, испанскими жандармами в 1934 году. Попался он на браконьерстве, уж очень любил поохотиться в свободное от разбоя время. Хесус Диас, директор музея в Ронде. Безусловно, самым знаменитым бандолеро был Хосе Мария Темпранильо. У него любопытная судьба. Этот разбойник обложил налогом принадлежащие государству дилижансы, которые пересекали район Сьерры-Морены. Затем его простили и назначили командиром так называемого отдельного эскадрона общественной безопасности Андалузии. Он не был военным, но когда появлялся в гарнизонах, его встречали с военными почестями. Так что из разбойника он превратился в уважаемого стража порядка. Впрочем, перевоспитался не один Темпранильо. Когда Испанию захватили войска Наполеона, бандолеро сделались патриотами-партизанами, и не было им равных в борьбе с захватчиками. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Нальчике в ходе спецоперации, по уточненным данным, были убиты два боевика. В центре Бишкека прошел массовый митинг киргизской оппозиции. В Совете Безопасности ООН продолжаются дискуссии по иранской проблеме. На Камчатке пока не удается возобновить доставку самолетами гуманитарных грузов для поселков Коряки и пострадавших от землетрясения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
И завершает программу «Свобода в полдень» авторская передача Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
В традиционном обществе любой праздник подразумевал некий ритуал и его определяющие действия. Поэтому и выражение «какой праздник без драки» имело свое собственное, вовсе не случайное обоснование. Строго говоря, прежде праздник являлся формой выяснения актуальных отношений, а одной из наиболее доступных мужской части населения форм и была драка, в процессе которой публично выяснялось, кто на что способен. Разумеется, присутствие в качестве зрителей девушек было условием обязательным, если не главным. В этом отношении традиционное общество, по мнению этолога Марины Бутовской, действовало по общим природным законам.
Общая природа в том, что очень часто агрессия является некой реакцией, которая позволяет добиться какой-то определенной конкретной цели. И в этом смысле человек сходен с другими животными. В тех обществах, в которых очень часто и много люди ходили на войну, рисковать еще дополнительно смысла никакого не имело. Но там, где в условиях реальной жизни вот этого риска было меньше, нужно было как-то эту энергию немножко в другую сторону спускать. Практиковались какие-то физические действия, типа ритуальных боев, типа олимпийских игр, либо же борьбы между человеком и каким-то животным. Очень часто было принято ходить стенка на стенку, улица на улицу.
Вероятно, именно в демонстрации, выяснении возможностей соперников и заключался главный смысл праздничных драк. Я попросила рассказать об этом подробнее старшего научного сотрудника Института этнологии и антропологии Российской академии наук Игоря Морозова.
деревенская драка. Чаще всего сосредоточена вокруг нескольких тем. Это в первую очередь, конечно, девушки. И их наблюдение за дракой, их поведение во время драки, это как бы подтверждение конституциональности этой драки. То есть нужна ли она или нет, это решают девушки. Часто они прерывали драку. В русской традиции, как правило, девушки или женщины действительно вмешиваются в драку, но очень своеобразным способом. Они обезоруживают агрессора. То есть они вешаются на него, на руки, на шею, закрывают телом его от соперника. Иногда, кстати говоря, получая удары вместо него. Но тем самым они не дают ему возможности сражаться. В этом смысле девушки активные участники этих сражений.
Кроме того, девушки пели специальные песни, поощрявшие драку. Мы с гармонистом Геннадием Васильевым и Мариной Стауне попробовали реконструировать один куплет.
А у меня платочек алый, не буду повязывать. А пойду к милому в окоп и раны перевязывать. А встала солнце золотое из тумана белого. Мое сердце молодое любит парня смелого.
Рассказ продолжает Игорь Морозов.
Русская традиция, она очень разнообразная. Вот южно-русская территориально это может кончаться где-то в Костроме. Она предполагает коллективные сражения. Как правило, это крупные годовые праздники. Это Масленица и Троица. Что важно, в такого рода сражениях участвовало много бойцов, они выстраивались соответствующим образом. И это действительно было во многом театральное действие, потому что оно ограничивалось массой всяких правил. Но на русском севере вместо организованных кулачных сражений, которые рассматривались скорее как такое спортивное состязание, испытание на силу всего мужского коллектива, мужского братства, вместо этого существовали драки. В молодежной среде это, конечно, драки за девушек. Но существуют довольно большие массивы этнографических записей, в которых описываются драки по другим поводам. Это было характерно для сел, которых много было мужчин, которые ходили в отходы, были знакомы с городской традицией, приблотненной средой городских окраин и соответствующие формы поведения. Как правило, выделение особого статуса атамана или вожака, человек, который возглавляет ватагу, и он выделяется и особым типом поведения, то есть это, как правило, развязное поведение, особая походка, несколько переваливающаяся, иногда подволакиванием ног, иногда с наклоненной головой, со взглядом в упор, сдвинутая набекрень шапка, расстегнутая рубаха. И во время драки они соответствующим образом себя ведут. Специальный, кстати, наигрыш существовал под драку. Гармонист — это второе лицо в иерархии этой компании рядом с атаманом. Иногда атаман сам гармонист, но реже. Как правило, при нем есть еще гармонист, который исполняет эти наигрыши под драку. Или так называемые проходочные. То есть, когда компания идет по селу, по деревне, по улице, поет частушки на задир, иногда оскорбительные. И цель этих наигрышей и песен, конечно, задеть противоположную группу.
Так звучит псковский наигрыш под драку в исполнении гармониста Геннадия Васильева. Дело в том, что подобная задиристость, демонстрирующая готовность вступить в драку, совсем не обязательно заканчивалась физическими действиями. Слово этологу Марине Бутовской.
Физическая агрессия представляет собой потенциальную опасность не только для жертвы, но и для самого агрессора. Почему? Агрессор рискует получить повреждение, а тем самым он будет ослаблен. И в этой ситуации у него тоже есть недруги, и стало быть, они в животном мире, это сплошь и рядом, собственно, происходит, тотчас же воспользуются его слабостью. Они угрожают, устрашают в некоторых культурах. Это для того, чтобы устрашить, например, своих конкурентов, представителей племен новогвинейских, ходят обнаженными, практически единственной одеждой для мужчин является так называемый фалокрипт. Это такой своеобразный футляр. Он может быть сделан из костного материала типа рога или трубки из тыквы выдолбленной, которая одевается в виде чехла, в виде ракушки. Очень часто длина этого фалокрипта зависит, коррелирует со статусом его обладателя. Ну а чтобы этот фалокрипт не мешал, между ног, что называется, не путался, его подвязывают веревочкой себе к животу. Так вот, для того, чтобы устрашать, эти люди обычно забираются на возвышенность, на холмик, отвязывают, соответственно, эту веревочку, которая фиксирует фалокрипт, поворачиваются в профиль к своим врагам и прыгают для того, чтобы создавалось движение, собственно, этим фалокриптом вверх-вниз. Так что угрозы напоминают по своему проявлению угрозы у обезьян. Потому что только доминантный самец может открыто демонстрировать эректированный пенис, сидя на возвышенности, и показывая этот самый эректированный пенис в комбинации со скалом или полуоскалом, то есть это угроза мимическая. Скажем, если это павиан гамадрил, ну вот этот самый доминантный самец, он, как правило, и самый крупный, у него самая красивая грива, вот этот плащ серебристый. У него при возбуждающихся состояниях и эректированный пенис наблюдается, и ярко-красная морда. Если это мандрил, это одно из самых ярко окрашенных животных. Здесь тоже синие такие по бокам линии на лице и красный валик. Так вот, если это доминантный самец, у него этот валик ярко-красный. Чем ниже он по статусу, тем более бледный этот валик. Но он коррелирует по цвету также с областью генитальной и областью там, где расположены седалищные мозоли. Это все сигналы, причем сигналы, связанные с доминированием и угрозой. Поэтому, в принципе, угроза как таковая и агрессия как таковая, она четко скоррелирована с социальным статусом. И она есть способ достижения или поддержания этого социального статуса.
Действительно, особо отличившегося в коллективной драке бойца еще долгое время радушно принимали в каждом деревенском доме. О его подвигах и ранах вспоминали при каждом удобном случае, рассказывает Игорь Морозов.
Для северно-русских форм очень характерно применение различных видов оружия. Закладки, так называемые, то есть это металлические, свинцовые, типа кистеня. Практически обязательный нож у каждого взрослого парня в кармане. Трости, палки, иногда, кстати, довольно любовно украшенные, довольно весистые тросточки от 3 до 5 сантиметров толщиной и до 1,5 метров в длину, которые встречали в круг вот этих парней, главарей и вожаков. Иногда таких компаний много, допустим, сходятся из разных сел. Они прогуливаются во время праздника по улицам, иногда идут большой компанией, значит, впереди атаман, гармонист, наиболее взрослые и сильные, мощные парни, за ними более мелкие подростки, и в конце часто компания из детей, которых подзуживают задирать другие компании. Они бросаются камнями, плюются, они выкрикивают какие-то оскорбления. Иногда это особая форма поведения у атаманов. То есть атаман может, увидев противоположную компанию, вести себя примерно так, как ведут себя бойцовые петухи. Он хохорится, начинает идти специальной походкой с переплясом. То есть он как бы слегка приплясывает, при этом начинает вихляться, иногда наклоняется резко, заряет рукой по земле, иногда тростью бьет по земле, подбивает пыль вверх, подбрасывает ее ногами. И один из приемов — это хорканье. Это такой особый звук, вот такое хрипение, которое употребляется перед дракой. Это действительно настолько впечатляюще, вот идут мурашки по коже. Это очень напоминает так хрипение зверя. Такие формы поведения естественным образом заводят эмоционально и самих этих людей, и противоположную сторону. Поэтому сама церемония задирания, она, конечно, выглядит очень архаично. Если говорить о самом течении драки, то, конечно, северно-русская драка поражает своей жестокостью. Драка, которую нельзя прекратить ничем. То есть можно бить лежачего, бить ногами, бить до крови, до потери сознания, даже убить можно. Тут замечу, что в драках северно-русских часто принимают участие старики, что для кулачек скорее отступление от правил. В северно-русской драке старики очень часто участвуют, причем не только как активные участники, они там подтаскивают палки, камни, как и дети, как и женщины. То есть группа выступает как некое такое консолидированное сообщество, которое сражается не на жизнь, а на смерть. Возможно, что это отчасти объясняется и особыми условиями жизни на русском севере, где действительно возможно нападение. И вот поэтому, видимо, и выработались какие-то механизмы защиты общины, которые потом превратились в такие, ну, трудно их назвать культурными формами, но все-таки формы противодействия разных групп.
«Мужчина и женщина. Книга перемен». Авторская передача Тамары Лиленковой. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Ваше здоровье». Сегодня она посвящена синдрому дефицита внимания у детей. Ведет программу Ольга Беклемищева. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Планируем полностью погасить задолженность перед Парижским клубом.
Багдад направил официальную ноту протеста властям Турции.
Граждане устали от лжи, хотят свободы, правды и справедливости.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы идем к слабому, раздробленному государству.
Суд над четырьмя боевиками состоится в Иерусалимском суде.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».